На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия простилась с американским сенатором и большим другом Джоном Маккейном.
Мы потеряли большого друга и покровителя Грузии. Он поддерживал маленькую страну, которая борется за свободу, мир, безопасность и демократию. Покойся с миром, сенатор Маккейн. Грузия всегда будет тебя уважать и никогда тебя не забудет.
Самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия праздновали десятилетие признания России.
В числе государств, чьи делегации приехали в Цхинвал, назывались ЛНР, ДНР, Науру, Нагорный Карабах, Приднестровье, Россия. Также в праздновании приняли участие мэр итальянского города Градара Филиппо Гаспери и представитель МИД Южной Осетии Мауру Мурча.
Кресло главы Верховного суда Грузии по-прежнему пустует.
Разумеется, мы возлагаем часть ответственности на грузинскую мечту за срыв консультаций. Однако все же большая часть ответственности ложится на президента, который своим отказом лишил всякого шанса выдвинуть независимого от властей кандидата.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними мой коллега Демис Паландов.
Санкции США в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юли в британском городе Солсбери сегодня вступили в силу. 27 августа штрафные меры были опубликованы в Федеральном реестре в официальном журнале правительства США. Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России за исключением экстренной гуманитарной помощи, отказ от поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий. Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения. При этом в интересах национальной безопасности сотрудничество в космической сфере не будет ограничиваться. В случае, если Москва в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США введут еще один пакет санкций. В нем, в частности, предусматривается запрет полета компании «Аэрофлот» в США и сокращение взаимной торговли до минимума. В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль. В Лондоне заявили, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, поскольку боевой яд «Новичок», которым они были отравлены, разрабатывался в СССР. Москва обвинение отвергает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, так прокомментировал реакцию Кремля на введение новых санкций.
Пока мы должны понять, в чем будет, скажем так, реально выражаться эта новая мера, эти новые рестрикции, и какие действия в интересах Российской Федерации они потребуют. Еще раз повторяю, президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны.
Заявил Дмитрий Песков. Германия и Франция разрабатывают меры защиты от санкций, которые США вводят в одностороннем порядке против таких стран, как Иран. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает Bloomberg. По словам чиновника, Берлин и Париж создадут независимые финансовые инструменты, такие как двухсторонние или общеевропейские каналы финансирования. Особая роль в этой схеме, как отмечается, будет отведена национальным европейским центральным банком. Министр экономики пояснил, что нынешние финансовые каналы, в том числе и Европейский инвестиционный банк, не защищены от воздействия Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Хайко Маас, в свою очередь, призвал укреплять торговую автономию Евросоюза. Он заявил, что Евросоюз работает над модернизацией системы типа SWIFT, чтобы сделать платежи более независимыми от Америки. Министр высказал мнение, что несогласованные с ЕС санкции США, которые те приняли против Китая, России и Турции, вредят европейскому бизнесу. Разногласия между США и Евросоюзом усилились после того, как американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном. Он восстановил против него масштабные экономические санкции, которые запрещают иранцам в том числе экспортировать нефть. Европейские компании, включая Daimler и Total, чтобы не попасть под ограничительные меры Вашингтона, были вынуждены свернуть свой бизнес в Иране. Иран злоупотребляет Международным судом ООН, пытаясь оспорить в нем восстановление американских санкций. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, размещенном на сайте ведомства. В понедельник суд приступил к рассмотрению иска к США, поданного Ираном в Международный суд ООН. В Тегеране считают, что Вашингтон нарушил соглашение о дружбе, экономических отношениях и консульских правах от 1955 года. Соглашением предусмотрено оказание сторонами взаимного содействия в торговле. Помпео, комментируя начало судебного разбирательства, подчеркнул, что санкции были восстановлены в мае этого года из-за угрозы, которую представляет для США иранская политика. Госсекретарь сказал, что Вашингтон продолжит противодействовать дестабилизирующей активности иранского режима в регионе, блокировать финансирование им терроризма и следить за его ракетной программой. Помпео заверил, что США не допустят появление у Тегерана ядерного оружия и предупредил, что американская сторона будет отстаивать свои интересы в Гаагском суде. Глава Римско-католической церкви в ходе двухдневного визита в Ирландию встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников. Папа Римский Франциск сказал, что молит о Божьем прощении в связи со скандалом вокруг сексуальных домогательств, который потряс Римско-католическую церковь. Франциск также упрекнул церковь в Ирландии за то, что на протяжении десятилетий ирландские католические организации отнимали детей у незамужних матерей и отдавали их на усыновление. По его словам, из-за этой практики дети чувствовали себя покинутыми, а болезненные воспоминания оставляли шрамы. Понтифик завершил свой визит в Ирландию мессой на открытом воздухе в дублинском Феникс-парке. На богослужении присутствовали несколько сот тысяч человек.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. Эхо Кавказа. Новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия никогда не забудет Джона Маккейна. Смерть американского сенатора грузинские политики и общественность приняли близко к сердцу. Сразу после появления информации о том, что влиятельный представитель республиканской партии и один из наиболее ярких ястребов американской политики ушел из жизни – после продолжительной болезни грузинский сегмент социальной сети Facebook буквально взорвался комментариями, а в центре Тбилиси люди почтили память сенатора флагами, свечами и словами благодарности. Владимир Унанянц о том, почему в Грузии Джона Маккейна называют национальным героем.
Сегодня вся Грузия – Джон Маккейн. Имя политика выложено свечами. Площадь перед зданием парламента в Тбилиси заполнена людьми с американскими и грузинскими флагами. Они пришли сюда, чтобы отдать дань уважения американскому сенатору, запомнившемуся прежде всего словами, произнесенными в августе 2008 года. Сегодня мы все грузины.
Today we are all Georgians.
Спустя 10 лет практически все, от президента и главы правительства до оппозиции, представители гражданского сектора и обыкновенных граждан сочли своим долгом сказать хотя бы пару слов о политическом деятеле, которого подавляющее большинство знало лишь понаслышке, но имя которого всегда было связано с непримиримой позицией в отношении российской политики. Президент Грузии Георгий Маргулашвили назвал сенатора-республиканца от штата Аризона ни много ни мало национальным героем Грузии.
От лица грузинского народа и от своего имени выражаю искренне и соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Грузинский народ потерял большого друга, который всегда стоял рядом с нашей страной. Еще при жизни Джон Маккейн стал символом патриотизма, самопожертвования, борца за правду и ценности. Его заслуги перед Грузией неоценимы. Его поддержка в самые трудные и сложные для нашей страны времена бесценна. Под его руководством и при его непосредственном участии было осуществлено несколько инициатив, направленных на укрепление и усиление грузинского государства. имя Джона Маккейна навсегда останется в истории человечества.
Во всяком случае, в новейшей истории Грузии место Маккейну гарантировано. Именно он в 2007 году открыто поддержал законопроект о поддержке усилий по вступлению Тбилиси и Киева в НАТО. А 26 августа 2008 года, в день, когда Москва признала независимость Сухуми-Цхинвали, сенатор призвал страны Запада подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни, которая подвергалась кровавому насилию со стороны России. Через год, осенью 2009-го, Маккейн был награжден тогдашним президентом Грузии за поддержку страны в ходе августовского конфликта. Передавая награду, Михаил Саакашвили заявил: «Джон Маккейн был на передовой, когда Россия объявила нам открытую войну». Спустя 9 лет в благодарном порыве Саакашвили даже призвал своего преемника приспустить флаг над президентским дворцом, что делается лишь в случаях общенационального траура. Маккейн, отмечает наблюдатели, для Грузии действительно сделал немало. Регулярно повторял о необходимости задействовать все дипломатические пути и вынудить Россию вывести войска и уважать территориальную целостность Грузии. О важности его деятельности говорит политолог Нодар Харшеладзе.
Он был одним из самых известных и влиятельных сенаторов в истории США. Он был одним из тех, кто лоббировал усиление отношений между Грузией и Соединенными Штатами, инициировал программы безопасности для Грузии. И, конечно, очень положительную роль для Грузии сыграла его непримиримая позиция в отношении российской оккупации.
Последний раз сенатор посетил Грузию в январе 2017 года. Он провел встречи с высшим руководством страны, посетил расположенное на разделительной линии село Хурвалеты, а также встретился с грузинскими и американскими военными на территории тренировочного центра НАТО. Тогда Маккейн заявил:
«Я твердо уверен, что позиция администрации нового президента США, Сената и Конгресса в отношении поддержки Грузии не изменится. Мы будем работать в этом направлении, чтобы продолжить поддержку Грузии, продолжить программу учений для грузинской армии».
Интенсивность военных учений с тех пор выросла. Еще одно обещание – принять еще более значимые и жесткие санкции против России – тоже, пусть и частично, Маккейн выполнил. И хотя главной своей цели на грузинском направлении – ухода российских войск из Абхазии и Южной Осетии – сенатор не добился, в Грузии, как отметил глава МИД Давид Дзалкалиани, его будут помнить всегда.
«Мы потеряли большого друга и покровителя Грузии. Он поддерживал маленькую страну, которая борется за свободу, мир, безопасность и демократию. Покойся с миром, сенатор Маккейн. Грузия всегда будет тебя уважать и никогда тебя не забудет».
Джон Маккейн, ветеран Вьетнамской войны, сенатор от штата Аризона, глава комитета по делам вооруженных сил Конгресса США, бывший кандидат в президенты, более года боролся с раком головного мозга. Врачи диагностировали опухоль в агрессивной форме в июле 2017-го. 24 августа 2018-го семья Маккейна сообщила, что он решил прекратить курс лечения. Вечером 25 числа дочь сенатора Меган сообщила о смерти отца. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. В Южной Осетии продолжаются мероприятия по случаю 10-й годовщины признания независимости Республики России. Несколько праздничных дней были не столь грандиозными, как анонсировали их организаторы, но насыщенными событиями и громкими политическими заявлениями. С подробностями из Цхинвали Ирина Келихсаева.
К десятилетию признания независимости России решили приурочить съезд осетинского народа, который собрал представителей 97 диаспор по всему миру. Его делегаты выразили поддержку интеграции с Российской Федерацией и за один день работы приняли два важных обращения. Одно к правозащитным и внешнеполитическим учреждениям России и Южной Осетии с призывом обратить внимание на нарушение прав осетин, изгнанных из Тарсыгома и других земель Восточной Осетии, насильственно включенных в состав Казбекского и Душетского района в Грузии. Второе обращение, которое направят в том числе в парламенты иностранных государств, касается просьбы признать геноцид осетин 20-х годов прошлого столетия со стороны грузинских правительственных войск и военизированных формирований. 25 августа после юбилейной встречи с президентом России Владимиром Путиным на брифинге с журналистами лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хотел бы видеть республику в составе российского государства, и это является для него личным стимулом жизни. А чтобы снять границу с Россией, цитата, «нам нужно укрепить границу с Грузией настолько плотно, чтобы через нее, фигурально выражаясь, не смогла пролететь и птица. На данный момент ни мы, ни Российская Федерация к этому не готовы».
Не забыл Анатолий Ильич использовать и примирительную риторику. «Хочу, чтобы люди могли содержать свои семьи, имели рабочие места, чтобы они участвовали в развитии своего государства», — сказал президент. «И чтобы не было той раздробленности, которая сегодня есть, к сожалению. Деление жителей республики на людей Тибилова, Бибилова, Кокойта, Чибирова и так далее». Тем временем одного из четырех президентов Южной Осетии на торжественных мероприятиях так и не увидели. Эдуард Кокойта ограничился обращением в адрес делегатов съезда осетин и поздравлением народу по случаю десятилетия признания. О причинах его отсутствия широкой общественности ничего не известно. Невзирая на новое амплуа Кокойта, ярого оппонента власти и российских кураторов, простой обыватель искренне хотел видеть его на всех торжествах. Для граждан он навсегда остался лидером, бытность которого Россия, собственно, и признала Южную Осетию. И даже секундное появление экс-президента на видеокадрах, показанных во время большого шоу на городском стадионе, вызвало в рядах зрителей аплодисменты. А вот о том, кто из 9 приглашенных лидеров разных государств точно не приедет на празднование, стало известно еще 25 августа. Вместо Башара Асада, к примеру, во всех торжествах принимал участие его личный представитель Риад Хаддад. Его речь на стадионе была встречена публикой одобрительно. Он назвал Южную Осетию сестрой Сирии и выразил надежду, что Сирия вместе с ней будет бороться с мировой осью зла. Почему-то часто упоминал перспективу сотрудничества в научной сфере и, если верить переводчику, благодарил за вклад в борьбу с терроризмом. В числе государств, чьи делегации приехали в Цхинвал, назывались ЛНР, ДНР, Науру, Нагорный Карабах, Приднестровье, Россия. Также в праздновании приняли участие мэр итальянского города Градара Филиппо Гаспери и представитель МИД Южной Осетии Мауро Мурча. Послу России в Южной Осетии Марату Кулахметову, который зачитывал поздравительное послание от Владимира Путина, многочисленным зрителям на открытом массовом мероприятии аплодировали куда чаще, чем остальным выступающим. Устроили по случаю празднования в Цхинвале и шоу под названием «Южная Осетия. История мужества». 2 месяца над его организацией работали приглашенные из России режиссеры с привлечением местных коллективов и школьников. По словам организаторов, в мероприятии было задействовано 2500 человек, а представление такого размаха в республике действительно увидели впервые. Для тех, кто не смог попасть на городской стадион, местное телевидение устроило его прямую трансляцию. Ждали в Южной Осетии обещанного президентом прыжка с парашютом. В начале года Анатолий Бибилов заявил, что планирует сделать это к десятилетию признания независимости России. Судя по всему, праздничный прыжок решили отложить, но в предпраздничный период он успел сходить в горы и покорить вершину, названную впоследствии пиком Алания. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Торжества, посвященные 10-й годовщине признания России независимости самопровозглашенной Республики Абхазия, состоялись вчера в Сухуми, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Вчера празднование 10-й годовщины признания России независимости Республики Абхазия началось с традиционных церемоний возложения цветов к мемориалам первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера, второго президента Сергея Багавша в селе Чгарда, к мемориалу погибших защитников Абхазии в Сухумском парке Славы. Народные гуляния удались на славу, единственное, что им мешало, жара. Но в час дня намечалось открытие в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии фотовыставки «Праздник признания», на котором были представлены работы фотожурналиста Владимира Попова и Ибрагима Чкадова. И я поспешил туда. Благо в зале царила кондиционированная прохлада. Примерно в 6:30 в Абхазском госдрамтеатре началось торжественное собрание в честь юбилея. Поздравительный речью открыл его президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Мы долго и упорно шли к признанию. Даже в самые сложные времена, когда страна, победившая в кровопролитной войне, находилась в разрухе и блокаде, и мы с трудом выживали физически, ни у кого не вызывал сомнений избранный курс на строительство суверенного и независимого государства. Народы и руководство страны были едины в ясном понимании ключевой значимости поставленных политических целей. Каждый день, прожитый нами, каждое дело, сделанное нами, так или иначе, приближает нас ко дню признания, говорил основоположник Абхазского государства Владислав Ардзинба, который уже в 90-е годы предвидел неизбежность признания Российской Федерации Республики Абхазия. В Большая заслуга в деле достижения признания и восстановления территориальной целостности Абхазии принадлежит второму президенту Республики Абхазия Сергею Васильевичу Багадж. Судьбоносный период нашей истории им был принят ряд важных и непростых решений во благо народа и государства.
Заместитель председателя Госдумы России Ольга Тимофеева зачитала поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина. Прозвучали другие поздравления. Далее состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие государственная хоровая капелла и государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии, государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Параллельно концерту в Абхаздрамтеатре уже шел концерт под открытым небом на набережной Махаджиров у колоннады. Там в небо взлетали розданные детям горящие шары. Выступления детских коллективов, зажигательные танцы с кинжалами привлекли внимание массы народа. Около 10 вечера сухумское небо расцвело праздничным фейерверком. Виталий Шарес специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В рубрике «Взгляд из Тбилиси» о недовольстве визитом Ангелы Меркель в Грузию наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Маниава. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
На внешнюю политику Грузии, помимо объективных факторов, влияют когнитивные искажения. В ходе визита Ангелы Меркель в Тбилиси это подтвердилось еще раз. В 1915 году поэт и публицист Шалва Амираджиби писал: «Многие из нас простодушно верят, что достаточно совершить нечто, и вопрос Грузии станет очередным политическим вопросом. О нас заговорят, с нами начнут считаться и удовлетворят наши чаяния». Вскоре судьба щедро одарила его. Он принял непосредственное участие в возрождении независимого грузинского государства, женился на прекрасной актрисе Верику Анджапаридзе и посвятил ей множество стихов. Но, кажется, Геродот был прав. Боги действительно не любят счастливых людей. Первая республика пала, а после поражения восстания 1924 года Амираджиби покинул Грузию. Супруга не последовала за ним. Их брак к тому времени фактически распался. Он пытался продолжить борьбу, но так и не сумел избавиться от разрушительной внутренней опустошенности. Шалва Амираджиби умер в 1943-м в Париже, а его фраза о стремлении грузин совершить нечто и получить волшебный результат и сегодня остается сверхактуальной. После революции роз широко распространилась теория, согласно которой гражданским властям следует постоянно создавать импульсы, побуждающие и даже вынуждающие западные державы все более активно защищать Грузию в конфликте с Россией. Именно с этой позиции представители старого режима критикуют нового, упрекая его за непростительную пассивность. Обвинения в отказе от прежнего внешнеполитического курса, столь частые в 2012-2014 годах, по сути, сошли на нет. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом главной мишенью националов, а затем и еврогрузин, стала не гипотетическая смена приоритетов, а тактика грузинской мечты. Но она не вступает в дискуссию, используя единственный аргумент, который звучит примерно так. «Ваша импульсивная внешняя политика привела к катастрофе 2008 года. Это лишило вас морального права критиковать наши действия». В диалоге с западными дипломатами представители правящей партии описывают своих оппонентов как опасных внешнеполитических экстремистов и постоянно подчеркивают, разумеется, непрямым текстом, что к своим целям Грузия будет продвигаться вслед за флагманом свободного мира в составе кельваторной колонны, воздерживаясь от неожиданных маневров. Впрочем, мечту критикуют не только последователи Саакашвили, но и люди, которые терпеть его не могут. Экспертное и медийное сообщество Грузии уделило мало внимания энергетической подоплеке визита Ангелы Меркель на Южный Кавказ. Долгие годы мы размышляли о том, что для укрепления энергобезопасности необходимо подземное газохранилище. Но теперь, когда благодаря содействию Германии его строительство стало возможным, тема ушла куда-то на задний план. О соглашении, предусматривающем улучшение водоснабжения Горной Аджарии, упоминают разве что вскользь. Как и о весьма вероятном утверждении квот, необходимых для легальной работы грузинских специалистов в Германии. Примерно 90% публикаций в СМИ и соцсетях были посвящены комментариям Меркель о перспективах евроатлантической интеграции Грузии и рассуждениями о том, скажет ли она, в каком контексте, тональности и так далее, что Россия оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион. Она сказала, более того, съездила в село Одзиси и посмотрела в бинокль российскую военную базу. Случаи, когда канцлер Германии прибегала к подобным символическим жестам, можно пересчитать по пальцам. Но оценки Меркель по поводу скорого вступления Грузии в Евросоюз и НАТО показались местному обществу излишне скептическими, и оно почувствовало себя неудовлетворенным, что в полной мере отразилось в информационном пространстве. В 1918-м немцы спасли Грузию, чуть ли не за уши оттащив от нее своих турецких союзников. В 90-х, когда страна едва не погибла, Германия оказала ей неоценимую помощь. Сложно сказать, смогли бы или нет немецкие дипломаты предотвратить российско-грузинскую войну 2008 года, но их, несомненно, следует поблагодарить за попытку сделать это. Именно Германия играет главную роль в процессе сближения Грузии с Европой как в политическом, так и в культурно-цивилизационном плане. Что же стало причиной недовольства? Возможно, дело в магическом восприятии внешней политики. И значительная часть общества, по сути, полагает, что нерадивое грузинское правительство должно было в соответствии с описанным Амираджиби алгоритмом совершить нечто такое, что заставило бы Меркель, подобно персонажу мультфильма «Цуна и Цруцуна», сказать Путину перед камерами «Уходите вон» и слезно умолять грузин немедленно вступить в НАТО и Евросоюз. Вообще, пресловутая стратегия чуда вполне легитимна при фатальной нехватке ресурсов. Но внешнюю политику нельзя рассматривать как волшебство с упором на ее суггестивную составляющую. Подобный подход порождает завышенные ожидания и делает политиков их заложниками. Далеко за примерами ходить не надо. 14 февраля 2006 года Саакашвили сказал в парламенте, что Грузия имеет полный шанс стать членом НАТО в 2008 году. Он подтвердил свой оптимизм 25 июня 2012 года, перенеся срок вступления на 2014. А 28 ноября 2007 во время встречи с беженцами он заявил: «Следующую зиму мы встретим в условиях более теплого климата, вернемся в наши дома. Я это вам обещаю и даю гарантию. Никогда до сих пор я не говорил ничего настолько конкретного». Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах с неудовольствием вспоминает о совместном с Саакашвили брифинге 15 августа 2008 года. Тогда, вопреки ее призывам к сдержанности, глава Грузии обрушился с критикой не только на русских, но и на европейцев, поддержка которых в тот момент была критически важна. Кажется, они воспринимали ситуацию по-разному. Райс занималась дипломатией, тогда как Саакашвили, возможно, тщетно пытался совершить то самое востребованное обществом нечто. Ну или последнее волшебство, если позаимствовать заглавие, а заодно и мироощущение у замечательной писательницы Мэри Стюарт. Многие грузины не только на форумах, но и на страницах вполне респектабельных изданий по сей день рассуждают о том, что чудо не свершилось лишь из-за глупости Саакашвили, коварства Путина, трусости староевропейцев и так далее. Иванишвили и его вассалам приходится постоянно хитрить. Отринув саму возможность чудесного спасения и преображения Грузии, они пошли бы против общественного мнения – а посему упирают на то, что предшественники завели страну в яму, а Бедзина Григорьевич почти вытащил ее оттуда, что само по себе является чудом. Помнится, летом 1984 года пассажирка поезда «Тбилиси-Москва» вышла из купе, выглянула в окно и спросила: «А где мы?» Кто-то ответил: «В Краснодарском крае». «Как, Грузия уже кончилась?» — проговорила она спросонья, возможно, без всякого подтекста. И стоявшая неподалеку грузинка тотчас бросила ей: «Грузия не большая, а великая». В этой реплике отражено то, что не позволяет нам довольствоваться незаметной, немного провинциальной и по-своему счастливой жизнью небольших стран вроде Словении или Коста-Рики, смиренно дожидаясь арбитража великих держав. Слишком долгая и насыщенная история, выживание в экстремальных условиях, богатый опыт взаимодействия с империями и их элитами привили грузинам вкус к большой игре. Желание совершить нечто связано в том числе и с этим, тем паче, что ресурсный дефицит не позволяет Грузии копировать стратегии других, более могучих государств. Кому-то такое положение дел покажется безумным, и оно зачастую ведет к тяжелым потерям. Но не исключено, что именно благодаря ему грузины все еще могут ставить перед собой вроде бы недостижимые цели и иногда добиваться желаемого, а в конечном счете развиваться и повышать самооценку. Вполне вероятно, в полной мере грузинское общество удовлетворит лишь внешняя политика, соединяющая магический реализм Саакашвили с ледяной логикой Иванишвили. Нужно только выяснить, возможно ли она в принципе и станет ли наиболее эффективной.
Это был наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манява. Его текст читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Около здания парламента в центре Тбилиси накануне вечером собрались представители парламентской и непарламентской оппозиции, жители грузинской столицы, чтобы почтить память американского сенатора Джона Маккейна, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Джон Маккейн не раз посещал Грузию, последний раз в январе 2017 года. Тогда он прямо из тбилисского аэропорта отправился в село Хурвалете в зоне грузино-осетинского конфликта, где расположен пограничный пост российских военных, и выразил протест против российской оккупации. Участники акции отметили, что Грузия в лице Джона Маккейна потеряла верного друга. По их словам, американский политик был символом борьбы за свободу. Национальный центр развития качества образования приветствует первый шаг, сделанный Черноморским международным университетом с погашения финансового долга перед государством, и указывает на следующие необходимые процедуры для возобновления учебной деятельности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении центра. Восстановит ли университету авторизацию, пока неизвестно. Вместе с тем, студенты и администрация вуза уже обратились к совету, дав сутки на урегулирование вопроса. Более того, студенты просят премьер-министра страны Мамуку Бахтадзе подключиться к ситуации и взять под личный контроль дело, связанное с их вузом. Теперь Национальный центр развития качества образования советует вузу в первую очередь обратиться к апелляционному совету и предоставить твердые аргументы о непрекращении бизнес-процесса, институциональной стойкости и других требований, предусмотренных стандартом, чтобы права студентов максимально были защищены, сообщает агентство «Новости Грузия». Единое национальное движение требует отставки председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвани. Претензии бывшей правящей партии касаются укомплектования окружных и районных комиссий. Как утверждают в национальном движении, избирательные комиссии незаконно комплектуются активистами и сторонниками грузинской мечты. В свою очередь, министр юстиции Грузии Теецу Лукиани назвала претензии оппозиции в адрес ЦИК антипропагандой и целенаправленным нападением, отметив, что НПО, Ассоциация молодых юристов Грузии, принимает участие в этой кампании неосознанно. Кампания, которая осуществляется против ЦИК и избирательной администрации в целом, это кампания, начатая нацдвижением и его филиалами. Подтверждением этого является разговор на последнем заседании межведомственной комиссии. Якобы члены грузинской мечты, члены семей сотрудников госбезопасности находятся в окружных комиссиях и других местах. Однако Амюк не смогла представить доказательства, заявила Цулукиани.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Назначение главы Верховного суда Грузии откладывается на неопределенное время. Решение президента Георгия Маргвелашвили не называть кандидатуру на эту должность вызвало неоднозначную реакцию среди политиков и экспертов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
После отставки Нино Гвенетадзе место председателя Верховного суда вот уже 25 дней остается вакантным. Согласно Конституции Грузии, выдвижение кандидата на этот пост является обязанностью президента. Впрочем, после кратковременных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, президентской администрации пришли к выводу, что это лишено смысла. 25 августа разъяснения поступили от главы президентской администрации Георгия Башишвили.
Единственным шансом по выработке решения было и является достижение широкого консенсуса по кандидатуре главы Верховного суда. Однако это стало невозможным после выхода из процесса правящей грузинской мечты, которая открыто заявляла, что не будет принимать участие в консультациях. Исходя из этого, выдвижение кандидата ради выдвижения не является событием, ориентированным на результат.
В грузинском отделении Transparency International призвали президента не игнорировать свои конституционные обязанности, говорит юрист организации Олико Шермадини.
Разумеется, мы возлагаем часть ответственности на грузинскую мечту за срыв консультаций. Однако все же большая часть ответственности ложится на президента, который своим отказом лишил всякого шанса выдвинуть независимого от властей кандидата. Для неправительственного сектора такая позиция является непонятной, так как после единственной встречи с нами президент свернул переговорный процесс, а затем и вовсе дистанцировался от него.
По мнению руководителя программ Центра стратегических инициатив Ливана Алапишвили, последние действия президентской администрации не только лишены всякой логики, но и вступают в противоречие с интересами государства.
Если следовать этой логике, то все, что происходило за 5 лет его правления, было лишено смысла, так как парламентское большинство имело возможности преодолевать его вето и накладывать запреты на его решения. Президент, как гарант, отказывается от исполнения своих конституционных обязанностей, поэтому в нормальной демократической стране его действия стали бы причиной для начала процедуры импичмента. Необходимо понимать, что после задействования новой редакции Конституции президент утратит право выдвигать кандидатов на этот пост, а эта прерогатива переходит к Высшему совету юстиции, контролируемому влиятельной группой судей, тесно связанных с властью. Все же надеюсь, что до утраты своих полномочий президент все же назовет своего кандидата.
Демарш президентской администрации заметили в грузинской мечте. Спикер Иракли Кубахидзе посоветовал президенту не покидать рамки правового поля.
Это является конституционной прерогативой и обязанностью президента. Можно сказать, что все негативно и с сожалением восприняли эту позицию. Думаю, произошедшее не нуждается в дополнительных оценках.
Тем не менее, некоторые политики все же нашли позитив в отказе президента Маргвелашвили представить кандидатуру, говорит представитель объединенной оппозиции «Сила в единстве» Леван Бежашвили.
В свое время президент выполнил негативную роль, когда выдвинул на этот пост кандидатуру партийной активистской грузинской мечты Нино Гвенетадзе. И все помним, чем это закончилось. Если нынешний президент может выдвинуть кандидата только с полного одобрения актива грузинской мечты, то с учетом нынешних реалий ему лучше никого не выдвигать.
В целом, согласно Конституции, президентские полномочия сохраняются до инаугурации нового главы государства, то есть минимум до первых чисел ноября. До тех пор Георгий Маргвелашвили в любое время имеет право назвать кандидатуру на пост главы Верховного суда. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Нужен ли для объединения народа вице-президент? Наш сухумский блогер Изида Чания приходит к выводу, что не нужен. Без него, как минимум, меньше трат. Где бы найти хорошего президента?
Пенять, в общем-то, не на кого. Я сама задалась вопросом о необходимости существования должности вице-президента в публикации на «Эхо Кавказе», посвященной отставке вице-президента Виталия Габня. Похоже, вопрос, зачем нам нужен вице-президент, как, впрочем, и все остальные вице-премьеры, вице-спикеры и другие замы, попал в благодатную почву. И народ заспорил о целесообразности существования должности, которая существует для того, чтобы выполнять отдельные поручения президента. Больше всего удивило меня в этой полемике, что не только политики, но и обычные люди считают, что эта должность необходима стране и народу. Прежде чем привести один из доводов пользователя сети Facebook, который показался мне любопытным, напомню, что вице-президент Абхазии избирается одновременно с президентом и является членом его команды. Так вот, мой визави предлагает не отказываться от должности вообще, потому что он уверен, что вице-президент должен быть в любом демократическом государстве, а объединить двух кандидатов в президенты. Идея такова: набравший большее количество голосов на выборах, становится президентом, а кандидат, у которого второе место, вице-президентом. Соблазнительно, но есть проблема с аргументами. Народ, который получил второе место на выборах, имеет право иметь своих единомышленников в вертикали власти, пишет пользователь ФБ, и добавляет, что на то и щука, чтоб карась не дремал. Из чего следует, что вице-президенту отводится роль надсмотрщика над президентом, что, согласитесь, как минимум странно, надсматривать над своим непосредственным начальником. Не думаю, что есть какое-то демократическое государство, в котором вице-президент выполняет такие функции. И зачем тогда парламент, контрольная палата, конституционный суд, прокуратура, СМИ и так далее? Они же все уполномочены надсматривать. Да и что ж мы выбираем и выбираем таких президентов, которых всем миром контролировать надо? Вот картинка получается. Вся страна надсматривает над президентом, а вице-президент надсматривает еще и от лица своих единомышленников. В общем, в этой части мой визави меня рассмешил. Но в его предложении я нашла нечто более интересное. Новое преподнесение идеи коалиционного правительства, которое по замыслу автора должна удовлетворить амбиции конкурирующих политиков объединить общество. Отлично. Мне только интересно, а в состоянии ли за год до выборов депутаты парламента, которые, судя по всему, забыли о своей законотворческой миссии и с первых дней нахождения в законодательном органе власти занимаются большей частью пиар-акциями, провести столь титаническую работу, чтобы внести в Конституцию и соответствующие законы, соответствующие поправки. Что-то мне подсказывает, что они не найдут времени на такое законотворчество или сочтут его бессмысленным, потому что опыт такого объединения вообще-то у нашего государства уже был. На выборах в 2004 году при посредничестве депутатов российского парламента родился вынужденный союз двух оппонентов – Сергея Багапши и Рауля Хаджиба. Позволю себе напомнить, что этот союз распался, как, впрочем, и все остальные, и не принес ничего положительного нашему обществу, нашей стране. Стоит ли ломать копья ради того, чтобы повторить пройденный неудачный опыт? Не легче ли пойти по пути, который указывают все вице-президенты, вице-премьеры, а возможно и премьеры? Что касается объединения народа, так его просто разъединять не надо. И это очень просто. Сформулировать видение лучшего будущего и подкрепить его вескими аргументами. Мы все за процветание нашей страны. И коль выдвинется в президенты человек с незапятнанной биографией, у которого есть реальный и реализуемый мои предложения о том, как создать систему законности, то мы с удовольствием проголосуем за него. В ином случае общество будет оставаться разделенным по различным принципам, хоть с вице-президентом, хоть без него. Но второй вариант несет в себе хотя бы некоторую экономическую целесообразность. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Центр по развитию качества образования Грузии не пошел навстречу Черноморскому университету. Решение, согласно которому вузу в этом году запретили принимать новых студентов, остается в силе. Надолго ли, решит апелляционный совет центра. Между тем, группа студентов и потенциальных первокурсников этого вуза не намерена прекращать акции протеста. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Абитуриентам, которые должны были начать обучение в Черноморском университете, центр предоставил возможность выбрать другой вуз до 6 часов вечера 27 августа. Утром ректор Ильяс Чологлу сделал очередную попытку вернуть 800 потенциальных студентов. Обратился к администрации центра с просьбой пересмотреть решение до указанного срока, либо продлить его. Накануне он заявил, что задолженность перед государством, из-за которой, как утверждают в центре, вуз и был временно лишен права принимать новых учащихся, погашена.
То, что мы приняли решение заплатить эти 712 тысяч лари, не значит, что решение Совета по авторизации было справедливым. Оно несправедливо. А судебный процесс относительно суммы, о которой идет речь, продолжается. Мы решились на этот шаг для того, чтобы не пострадали студенты. Сумма уже заплачена, мы просим центр пересмотреть решение.
Сказал ректор Черноморского университета. В Центре по развитию качества образования возможность пересмотра на данном этапе исключили и посоветовали вузу обратиться в апелляционный совет. Однако сделать это можно будет только после урегулирования бюрократической стороны вопроса, говорит Давид Кобахидзе, представитель службы по связям с общественностью.
Когда они получат протокол, и он будет опубликован, они по правилам, установленным законом, смогут обратиться в апелляционный совет. Протокол, опять-таки, согласно правилам, будет готов не позднее 3 сентября. Если апелляционный совет решит вопрос положительно, дело снова будет возвращено Совету по авторизации. Если он, в свою очередь, тоже примет положительное решение, студенты без проблем смогут перейти в Черноморский университет.
Хождение по бюрократическим кругам должно занять не более 2 месяцев, как говорят в центре. Между тем, группа студентов и потенциальных первокурсников вуза сегодня провела очередную акцию протеста у здания правительственной канцелярии. Они говорят, что акции продлятся до тех пор, пока незаконное, по их словам, решение не будет аннулировано, говорит одна из участниц акции. Мы с нашей стороны сделали все, что могли. Провели акции, встретились с министром образования. Утром ректор внес заявление с просьбой изменить решение. Все для того, чтобы право свободного выбора такого количества абитуриентов не было ограничено. Однако никакой реакции не последовало, поэтому сегодня и в последующие дни мы продолжим акции. Основная функция Центра по развитию качества образования заложена в его названии, и это контроль за качеством вузов, говорит эксперт по вопросам образования Натья Гургадзе. Ей непонятно, почему вопрос задолженности и соответствующих санкций должна решать эта служба. В какой мере это в компетенции Центра по развитию качества образования? Принимать определенные меры относительно нарушений такого типа – это один вопрос. Но здесь же следует сказать, что у Центра нет гибкого механизма, который позволил бы быстро и прозрачно отреагировать на исправление вузом недочетов и дал бы ему возможность возобновить полноценное функционирование. Натья Гургадзе, как и другие наблюдатели, отмечает возможную политическую подоплеку дела, что, само собой, бросает тень на авторитет Центра по развитию качества образования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси. Подошло время нашей рубрики «Голоса». Нужны ли прививки? С жителями Тбилиси по поводу прививок общался Серго Бригвадзе.
Рогорт Фли, считаете ли вы необходимой вакцинацию?
Я об этом и не задумывалась никогда. В этом вопросе я очень некомпетентна. Я не знаю, зачем делать эти прививки. Ничего не знаю об их пользе или вреде. Возможно, проблема и в том, что информацию об этом в Грузии не особо распространяют. Слышала разговоры среди моих знакомых. Но и они все говорят по-разному. Кто-то утверждает, что прививки делать нужно, а кто-то нет.
Делали мне прививки от инфекционных болезней в детстве. Недавно сделали прививку от гриппа. Для меня она была бесплатная, я решил, почему бы и нет. Вообще считаю, что по мере возможности все должны делать прививки. Это обязательно. Лучше уж оградить себя от возможного заболевания заранее, чем потом тратить большие деньги на лечение и подвергать риску свое здоровье. Я так думаю.
Существуют детские инфекционные заболевания, ветрянка, краснуха и так далее. В очень редких случаях ими болеют несколько раз. Мои дети, к примеру, переболели этими заболеваниями, поэтому я не считаю нужным прививать их вновь. Вообще существуют прививки, вырабатывающие постоянный иммунитет, а есть временные. – Мы в семье пришли к логическому заключению не делать таких прививок, ведь часто такая вакцина может вызывать аллергические реакции. До сих пор никто ничем не болел. Думаю, мы приняли правильное и логичное решение. Прививки делали и мне, и моим детям, и моим внукам. Для моей семьи это обязательная процедура. Многие говорят, что прививки могут навредить здоровью человека, однако у нас такого не случалось. Сейчас в Грузии сотни разных инфекций возникают, поэтому нужно заранее побеспокоиться об этом. Это очень важно. Да, и я считаю, что прививки обязательны для предотвращения заболеваний. С самого детства мне сделали несколько прививок, и я считаю, что прививать от разных заболеваний необходимо всех детей. Да и во взрослом возрасте тоже стоит не забывать о превенции заболеваний. Это элементарная забота о своем здоровье и здоровье окружающих людей. В общем, да, мне делали абсолютно все прививки.
Честно говоря, я не помню. Я переболел в детстве несколькими инфекционными заболеваниями, которыми болеют раз в жизни, поэтому не считаю нужным прививаться. А вообще, я считаю, что прививки должны быть обязательными. Существуют правила, которые должны придерживаться все, несмотря на то, что многие могут посчитать это нарушением их прав. В данном случае речь идет не только о здоровье конкретного человека, но и окружающих, которые могут заразиться от непривитого человека. Соответственно, я считаю, что вакцинация должна быть обязательной.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Российские правозащитники опасаются усиления репрессий против чеченской молодежи после нападения 20 августа на полицейских в республике. Нападавших было пятеро. Самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему – 11. Власти Чечни пообещали активизировать профилактическую работу с подростками, которые находятся в группе риска. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что нападавших подстрекали из-за рубежа, а правозащитников обвинил в том, что они поднимают вой при малейшей попытке провести расследование. Глава комитета против пыток Игорь Каляпин, подвергавшийся в Чечне угрозам и прямому нападению, объясняют, почему политика Рамзана Кадырова не пользуется популярностью в республике. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Игорь Александрович, Рамзан Кадыров, комментируя нападение подростков 20 августа на полицейских, обвинил в этом Запад и правозащитников, которые поднимают вой, как он выразился, при малейшей попытке провести расследование и организовать профилактическую работу. Как вам кажется, чем вызвана именно такая реакция Рамзана Кадырова на это нападение?
Ну, чем вызвана... Понятно, вызвано тем, что это нападение, тем более нападение, совершенное детьми фактически, оно показывает, что Рамзан Кадыров не в состоянии как раз эту самую профилактическую работу организовать. Это показывает о том, что вот эти деструктивные идеи, связанные там с терроризмом, с нападением, с участием, ИГИЛ, они среди какой-то части чеченской молодежи продолжают быть популярными. Это как раз говорит о том, что Рамзан Кадыров со своей основной задачей, в общем, с единственной задачей, которая перед ним стоит, не справляется. Потому что, насколько я понимаю, вот ему разрешили делать все, что угодно, и нарушать любые писанные и неписанные правила. Но вот эту задачу он должен выполнять, а он ее не выполняет. Понятно, что он испытывает по этому поводу раздражение.
Да, но вот многие правозащитники замечают, что возраст участников вот этих так называемых незаконных формирований в Чечне очень сильно уменьшился, и вот в этом нападении принимали участие действительно дети от 11 там, до 18 лет. Угу. О чем, собственно говоря, это говорит? Вот о чем это свидетельствует?
Это, наверное, делает как раз версию о том, что этими людьми, вот этими детьми управляли какие-то там вражеские темные силы, сказочные, на которые Рамзан Ахматович так любит все всегда списывать, делает эту версию абсолютно невероятной, потому что плохо себе представляю какую-нибудь фантастическую разведку, вот, которая будет там работать, вербовать в качестве каких-то там террористов 15-летних детей. Другое дело, тем, что очевидно, что вот та политика, прежде всего молодежная политика, которую там осуществляют всякие воспитатели, кадыровские идеологи, она совершенно не устраивает современную молодежь в Чечне, по крайней мере, да, и вот такие вот вещи происходят. Но очевидно, что там какие-то все-таки другие идеи популярны среди молодежи, и, наверное, вот те альтернативы, те возможности, которые предоставляет кадыровский режим для молодых людей, они недостаточны. Вот, если бы Рамзан Ахматович на самом деле побольше слушал тех самых правозащитников, которых он ругает, об этом же на самом деле много раз говорилось, и его много раз предупреждали, что те виды досуга, скажем так, а точнее отсутствие нормального организованного досуга в Чечне, они вот рано или поздно к этому приведут, потому что занятия спортом и хождение с портретами Кадырова по улицам, это, к сожалению, единственная форма досуга разрешенного, да, а вот альтернативы никакой нет. Я не думаю, что все хотят заниматься какими-то там боевыми видами спорта, для которых в Чечне действительно создано очень много, да, и существует там много спортивных секций и так далее. Но людям, наверное, не только это интересно. А для всего остального в Чечне нет никаких возможностей.
Игорь Александрович, ну вот власти Чечни после того, что произошло 20 августа, обещают провести профилактическую работу среди молодежи. Ваши коллеги, правозащитники, естественно, опасаются нового витка репрессий, ну вот уже там в молодежном среде. А нет ли вот у вас уже каких-то конкретных сигналов о том, что эта профилактическая работа уже как-то начинается вестись, что уже как-то вот там закручиваются гайки? Или пока нет вот ничего конкретного? Ну и каковы вообще ваши мысли по этому поводу? Как именно будет вестись эта профилактическая работа?
Беда-то как раз в том, что вот то, что Кадыров называет профилактической работой, то, что он называет расследованиями, по поводу которых, как он возмущается, там начинают правозащитники выйти и так далее, это никакая не профилактическая работа, никакие это не расследования. Это необоснованные задержания, это выколачивание каких-то там признательных показаний или оговора каких-то знакомых. То есть это репрессии, причем зачастую совершенно необоснованные, зачастую даже неизбирательные, то есть хватают кого попало и начинают выколачивать, либо требуют самоговора, либо требуют сведений о ком-то из близких, друзей, знакомых и так далее. Вот если Кадыров говорит вот про такие расследования и про профилактическую работу, то, конечно, это всегда у любых нормальных людей будет вызывать возмущение, это всегда будет вызывать критику, более того, это обязательно будет приводить к популяризации терроризма. Никогда иначе не было. То есть Кадыров такими действиями, наоборот, помогает врагам, которые действительно могут вести какую-то вербовочную деятельность на территории Чеченской Республики. Но вот как эта последняя история показывает, даже без вербовщиков могут обойтись. Могут просто происходить какие-то стихийные совершенно...
Месть какая-нибудь, например, я не знаю, да?
Да. Образовываться какие-то группы, но очевидно совершенно, что вот этими детьми никакие внешние силы не руководили. Их бы не убивать надо было, конечно же. И, может быть, даже не наказывать, ну или прежде чем наказать, очень важно было их понять. Что их толкнуло вот на такой путь? Почему они пошли вот не боксом заниматься, для занятий которым там созданы все условия, не самбо и не дзюдо, а вот они почему-то создали вот такую вот террористическую ячейку? Что это, кроме юношеского максимализма? То есть, наверное, все-таки какие-то еще причины были, то есть чем-то их власть обидела. Вот, наверное, очень важно разобраться. Кадыров не хочет разбираться. Кадыров хочет всех построить в две колонны или там в три, да, в одну боксера, в другую дзюдоистов, а кто не хочет в эти колонны становиться, тот, значит, враг, и того надо в подвал посадить.
В состоянии ли сейчас правозащитной организации осуществлять деятельность в Чечне вообще? Или вы только получаете оттуда какую-то информацию?
Ну, к сожалению, полноценной работы сейчас ни одна правозащитная организация вести не может, потому что, во-первых, это связано не то, что даже с риском, это даже не риск называется, понимаете? Все, абсолютно все люди, которые у нас там работали, их либо начинали бить рано или поздно, да, либо их убивали, как из Тенирову, либо в отношении них фабриковали какие-то идиотские уголовные дела, как в отношении там Кутаева или Титиева. Ну, то есть, рано или поздно тебя обязательно хорошо, если останешься жив и на свободе. Вот, а можешь и не остаться. А то, что в отношении тебя что-то будет сделано, это уж обязательно. Это даже не риск, это не какая-то вероятность. Это произойдет совершенно точно. Самое-то главное не это. Самое главное в том, что люди это видят, и люди не готовы обращаться за помощью в те организации, которые сами не в состоянии себя защитить. Ко мне обращаются из Чечни с жалобами на необоснованные задержания. Вот чаще всего, да, сейчас очень часто люди сообщают о том, что задержали родственника, что вторую-третью неделю о нем нет ни слуха, ни духа, причем известно, где его держат, но вот ничего не могут сделать для его освобождения. Я людям объясняю, что нужно сделать, и предлагаю, то есть давайте это сделаю я. Давайте мы пришлем адвоката, который вам поможет это сделать. Говорят, нет-нет-нет, что вы, нет, ни в коем случае, так нельзя, будет только хуже. Никаких заявлений никуда мы писать не будем. Ну вот вы там президенту Путину расскажите. Понимаете, вся республика запугана, тотально совершенно. То есть люди не хотят об этом открыто говорить, называя свое имя и фамилию. Люди не готовы обращаться в правоохранительные органы, люди не готовы обращаться никуда. Потому что вот забрали одного сына, но вот есть же еще трое, а есть еще пятеро племянников, и будет хуже, и наверняка будут репрессии, наверняка с ними расправятся. Вот нет, ни в коем случае не надо, только никуда не пишите. Это вот чтобы вы знали.
Это был Игорь Каляпин, глава комитета против пыток. С ним беседовала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.